свобода. Разница во времени. Итоговая передача 2009 года, которую, как всегда, ведет автор и ведущий этой программы Владимир Торц. Подводя итоги года, я хочу предложить вам вспомнить некоторые темы и сюжеты, о которых шла речь в минувшем году. Людей, суждения которых вы слушали в «Разнице во времени». Тех, кто, надеюсь, примет участие и в наших будущих передачах, и тех, кого, увы, можно будет слушать лишь в записи. Начнем с юбилеев, которых в этом году было более чем предостаточно. В феврале исполнилось 65 лет со дня начала операции «Чечевица» – насильственного выселения вайнахов в Азию.
Вопрос о депортации чеченцев и ингушей был рассмотрен на Политбюро. Возникли разногласия, но разногласия возникли только по срокам проведения операции. Молотов, Жданов, Вознесенский, Андреев выступали за немедленное осуществление операции, немедленное, вот сейчас же. А Ворошилов, Каганович, Хрущев, Калинин и Берия предложили дождаться изгнания немцев из СССР. Но решающим, по всей видимости, стал голос генсека, перевесивший и голос Берии.
Товарищу Сталину. Сегодня, 23 февраля, на рассвете начали операцию по выселению чеченцев и ингушей. Выселение проходит нормально.
Президиум Верховного Совета СССР постановляет всех чеченцев и ингушей, проживающих на территории Чечено-Ингушской АССР, а также в прилегающих к ней районах, переселить в другие районы СССР, а Чечено-Ингушскую АССР ликвидировать.
В завершение той передачи я спросил историка Павла Поляна. Депортировали почти 500 000 человек. Так что же, никто не сбежал? Никого из вайнахов не осталось на родине?
О, конечно же, бежали и убегали, конечно, прятались и спрятались. Годы, если десятилетия ушли на то, чтобы, да, собственно сказать, так до конца и не было достигнуто вожделенного НКВД результата, что всех удалось так или иначе схватить, зарегистрировать. Помните, у покойного поэта Семена Израильевича Липкина поэма рассказывает о таком вот ушедшем горе чеченце и об охоте на него. И когда у него кончились патроны, кончилась еда, он, делать нечего, сам спустился вниз и посмотрел, какая там идет жизни. Вот я маленькую цитату, если позволите, из этой поэмы прочту. «И они, те, что сейчас в своих черкесках рваных, с тоской глядят на проходящий поезд средь азиатских чуждых им песков, бессильные, казалось бы, они воскреснут, как весна, и как весна они сюда вернутся, в эти горы, с детишками, рожденными в изгнании, и с букварем чеченским, утаенным от глаз комендатуры».
До этого возвращения оставались годы и годы. В июле по инициативе российских и украинских властей с фальстарта началось празднование 300-летия Полтавского сражения. На Украине его начали отмечать без перевода дат со старого календаря в новый, то есть на 13 дней раньше. А в России просто, похоже, решили хоть как-то опередить украинцев. В Государственном историческом музее еще 18 июня открыли выставку, посвященную Полтавской баталии. Затем при участии шведов провели научную конференцию о том же. Ну а главное тут было устроить все так, чтобы российский полтавский юбилей не совпадал по датам с украинским. Назначили в Киеве фестиваль «Полтава-2009» на 26-27 июня, в программе которого реконструкция ряжеными событий 300-летней давности. А аналогичное театрализованное молодежно-патриотическое действо в Коломенском назначено было на правильный день, 8 июля. А 10-го, чтобы не перечить ошибки или безграмотности указа 1995 года, возлагали венки. В общем, как и остальные юбилеи, это дело государственное, то есть устраивается и дирижируется чиновниками от МИДа до облисполкомов. В этом деле с юбилеями главное чаще всего решают, как мне кажется, политики. Чем пригодился им полтавский юбилей сегодня? Первым отвечал мне на этот вопрос из Питера доктор исторических наук Евгений Анисимов.
Это вообще очень интересный вопрос, и сразу же хочу сказать, что в отношении политики здесь обстоит дело не совсем так. Ну, во-первых, на Украине действительно они хотят отмечать, они провели конференцию в Полтаве, которая очень своеобразно называется «Полтавская битва, двоеточие, территория Украины». Причем идеология этого празднования совершенно непонятна. Что же касается России, то здесь, понимаете, весь багаж мифов вокруг Полтавы, он фактически не используется, не востребован. Тут вот что произошло. Был принят указ о воинских праздниках, празднике воинской славы России. И этот указ предусматривает отметить Полтаву 10 июля. На самом деле произошла колоссальная ошибка, потому что к дате 27 июня в старом стиле прибавлено было 13 дней. А не 11, как положено. В итоге празднование будет не 8-го, как нужно, а 10-го. И сколько историческое сообщество, историки не писали разных писем по этому поводу и не вешали в интернете свои возмущенные возгласы, все бесполезно. Чиновники считают, что то, что написано пером, не вырубишь топором. Однако Конституцию они изменили, когда нужно. Поэтому, в принципе, в России этот праздник не отмечается политиками. Он отмечается учеными, архивистами, музейщиками, проведены замечательные конференции, но в то же время конференции в ГИМе, самое, можно сказать, главное, было проведено шведским посольством. То есть, я что хочу сказать, политики не воспользовались даже этой историей с Полтавы для того, чтобы привлечь интерес людей к собственной истории. А между тем, все-таки Полтава зацеплена в исторической памяти, и опросы общественного мнения показывают, что из крайне убогого багажа исторических знаний в своей стране большинство россиян все-таки выделяют, не путают такие связи. Петр, Полтава, шведы. Кутузов, Бородино, французы. Скажем за это спасибо Пушкину и Лермонтову, потому что большинство респондентов не в состоянии ответить, в каком веке жили Петр I и Карл XII. Поэтому, в принципе, это праздник, если так можно сказать, упущенных патриотических возможностей.
А вот что говорил в той же передаче киевский историк Виктор Горовец.
Скажем так, для профессиональных историков, юбилей никакой не играет роли. Это не есть повод для того, чтобы там усиленно сесть и начать изучать ту или иную проблему. Находится какой-то документ, вот это есть причина для того, чтобы активизировать там усилия ученых. Это абсолютно очевидно. И поэтому то ли это будет там юбилейное, то ли круглое, то ли полукруглое, да. То, скажем, для людей, которые изучают науку, наукой занимаются, но это абсолютно одинаково, абсолютно не играет никакой роли. Другое дело, что в самом деле политики пытаются время от времени зависеть. В зависимости, очевидно, от тех политических каких-то расстановок или планов, или предполагаемых расстановок, юбилейные даты используются. И это, к сожалению, есть в современной, скажем так, и России, и в современной Украине. Но, очевидно, если общество немножко более отошло от того тоталитарного прошлого, этого меньше. Да? Мы отошли не так уж много. Но по поводу Полтавы, здесь это очевидно, что, конечно, интерес украинских политиков, он, скажем так, весьма ограничен к Полтаве как таковой. Гораздо интереснее это событие, круглая дата для российского политического олимпа, да, потому что тут тоже очевидно, поскольку есть повод показать, что вот были такие времена, когда Россия могла, скажем так, достойно противостоять тому, что олицетворяло собой ту же Европу, там, другой мир. И поэтому и интерес в Украине, он был стимулирован извне. Если мы вспомним предысторию, когда впервые там года два, наверное, начали говорить об этой дате, о планах совместного празднования, такие тоже были версии. Именно после визита украинских политиков в Москву впервые об этом и заговорили. Поэтому, скажем так, Полтава в этом году и в это время для украинских историков, как это ни странно, такой неусиленный интерес к этому событию. А вы абсолютно правы, что историки в самом деле обделены вниманием. Это не 19 век сейчас на дворе, когда считалось, что история что-то решает, история способна подсказывать какие-то правильные ходы политические на современном политическом этапе. В данном случае, скорее всего, что историю пытаются именно использовать для обоснования того или иного там политического решения или политического курса. В этом я с вами абсолютно солидарен, абсолютно согласен.
В том же июньском выпуске «Разница во времени» я задал украинским и российским историкам вопрос, возможно ли, по их мнению, когда-то в исторической памяти народов образование некоего общего знаменателя по поводу этого давнего прошлого – Полтавской битвы. Питерский профессор Евгений Анисимов.
Вообще этот вопрос замечательный. Когда бываешь в Вестминстерском аббатстве, то там видишь захоронения и памятные доски политическим противникам, которые когда-то много веков между собой дрались и перегрызали себе глотку. В России еще остро все это ощущается, хотя со шведами это вполне возможно. С Украиной, я не знаю, в конечном счете каждая нация решает, кто ее вообще друг и ее враг.
Это о будущем. А вот что сказал мне о настоящем киевский историк профессор Юрий Шиповал.
Для меня на самом деле вот есть одна проблема, которая меня как профессионала всегда страшно волнует. Вот я не знаю, как сейчас в России, я не знаю, как сейчас в Чехии, но я знаю точно, как в Украине. У нас нет широкой публичной дискуссии о каких-то вот таких вот личностях, причем дискуссии нормальной, не заангажированной, не однобокой, о таких людях, как вот Мазепа, понимаете, или Бандера, предположим. Потому что вот такая у нас культура пока, и ничего не может измениться. Вот я смотрю, везде все подавляет политика. Она все поглощает, она везде доминирует. Эти морды и лица из политического Олимпа, они везде, понимаете? А вот как-то писателям, исследователям, они где-то всегда на маргинесе. Их как-то там употребляют, как мы в начале разговора сказали, когда это нужно кому-то. Вот мне кажется, вот это вот очень хорошо высветил этот полтавский юбилей.
Разница во времени. Итоги того, о чем мы говорили в 2009 году. Каких только юбилеев в этом году не отмечали. В апреле, к примеру, в Ульяновске отметили научной конференции столетия выхода в свет книжки тамошнего уроженца Ульянова Ленина. Вот что передавал оттуда наш человек в Симбирске Сергей Гогин.
Книга с названием, похожим на упражнение по артикуляции «Материализм и империокритицизм» вышла в мае 1909 года. Официальная советская наука считала ее гениальным вкладом Ленина в теорию познания. В Советском Союзе ее по нужде читали и конспектировали миллионы студентов. Из книги они узнавали про ужасных философов-идеалистов со сказочными, словно из-под пера Гофмана, именами Мах и Авенариус. Про Маха Ленин сказал, что он мелкий философ, хотя и крупный физик, а Авенариуса назвал кривлякой. После таких оценок махизм как учение в Советской России встал в один ряд с другими измами, опасными для жизни. Известен случай, когда одного крестьянина расстреляли по обвинению в том, что он кулак и махист.
О чем только не говорят ныне на ленинских конференциях в России. Раньше это и представить было невозможно.
Революция, подобно Сатурну, она пожирает своих детей. Это фраза летучая, известная. Наша революция, она пошла дальше. Она пожирала и детей, и отцов. 37-й год, уничтожение там Ленинской гвардии. Сама по себе установка на решение вот этих противоречий только через борьбу, она приводит к длительной цепочке. Вначале установка на уничтожение буржуазии, раз, помещиков, два, офицерство, дворянство. Далее стали уничтожать ту интеллигенцию, которая не приняла революцию. И дальше пошло-поехало. То есть гражданская война, дальше Молох кровавый стал разворачиваться, и получается уже уничтожение духовенства, у Ленина четко выражено, далее казачество, за казачеством пошли искусственно, опять-таки, по единству борьбы, предположим, раскол крестьянства, кулачество и бедноту, это тоже привело в какой-то мере даже к уничтожению, но не скажу всего крестьянства. В принципе, Россия весь 20 век провела вот в этих постоянных боях.
А Ленин был полководец бедный, собрал средний большое войско, тогда богатые испугались. Погнал Шептунов, Ленин.
Радио «Свобода». Юбилей 2009 года. В зеркале программы «Разница во времени», которую веду я, Владимир Тольц. Конечно же, главным юбилеем уходящего года было 70-летие заключения пакта Молотова-Риббентроп и начало Второй мировой войны. Этим событиям было посвящено несколько выпусков нашей программы. Участвовавший в одном из них московский историк Сергей Случ говорил мне следующее.
Ну, как известно, Советская Россия и Германия оказались в числе проигравших в ходе Первой мировой войны. Германия была разгромлена, в России произошли крупнейшие социально-экономические изменения, которые в известной степени противопоставили Россию всему остальному миру. И поэтому отношения с этими государствами остального мира носили весьма специфический характер. Были серьезные взаимные претензии, в частности, у Советской России к другим странам. Но самое главное, с Советской Россией в основном ведущие государства мира не поддерживали никаких отношений. То есть постепенно устанавливались экономические отношения, но советское государство не признавалось ведущими государствами мира. И в этом отношении приглашение тогда еще Советской России, РСФСР, на конференцию в Генуе, это было, конечно, значительным событием, к этому готовились, и здесь преследовали определенные цели советское руководство не дать навязать себе, так сказать, прежде всего выплату по долгам царского и временного правительства, и, с другой стороны, предъявить контрпретензии по поводу, так сказать, того ущерба, который был нанесен Советской России в годы интервенции и гражданской войны, выражаясь языком того времени.
Это Россия. А что Германия?
Что касается Германии, то ее положение, как известно, определялось суровыми условиями Версальского мирного договора. Ее суверенитет был ограничен, она должна была выплачивать ежегодно огромные репарации, ее армия была сокращена до 100 тысяч человек, и ей было запрещено иметь наступательные виды вооружения, такие как авиация, танки, химическое оружие. Флот ее был тоже резко ограничен. Короче говоря, эти два государства, которые присутствовали в Генуе, к ним относились... но не как, естественно, равноправным государствам, членам международного сообщества. Хотя и весьма по-разному. Поэтому, когда не удалось найти общий язык, как Веймарской Германии, так и Советской России, с партнерами, участниками Генуэзской конференции, прежде всего с Великобританией и Францией, то эти два государства нашли возможность договориться между собой, я не вдаваюсь в подробности, как это произошло, но вместе с тем в местечке Рапалло, недалеко от Генуи, 16 апреля 1922 года был подписан договор, который во многом определил политическую канву отношений на последующие 10 лет.
Отношения этого периода были весьма разнообразны, в том числе и в военной сфере.
Вплоть до 1933 года функционировали три опытные станции полигона на территории Советского Союза. Германия имела возможность испробовать и обучать летчиков, танкистов, испробовать различные формы химического оружия и так далее, что, конечно, было строго запрещено статьями Версальского договора.
И вот 1933 год. В Германии к власти приходит нация. Что Сталин? Ведь он же читал уже написанное в тюрьме сочинение их лидера «Майн кампф». И, по крайней мере, из этой книги планы Гитлера относительно освоения Германии и восточных пространств ему были известны. Спрашиваю я у одного из составителей, вышедшего к 70-й годовщине начала Второй мировой, сборника документов, сотрудника Германского исторического института в Москве Сергея Кудряшова.
Вы знаете, Сталин, если смотреть, как вот руководил страной, как он вмешивался во внешнеполитические дела, как он проявлял себя на международной арене, то мы определенно можем сказать, что он стремился мыслить рационально. Он пытался вот понять вот эти, знаете, механизмы международной политики, пытался лавировать, чтобы, в принципе, усилить и свою роль, и роль своей страны. И это, в общем-то, видно из всех его действий. Но он, пытаясь вместе с тем лавировать, он понимал, что приход Гитлера к власти и появление нового вот этого руководства в Германии приводит к ситуации, которая, как ни странно, становится выгодной Советскому Союзу, потому что Советский Союз превращается в важного игрока на европейской, на мировой арене, так как теперь Гитлер – это человек, с которым приходится иметь дело и французам, и англичанам, и если они хотят его удержать, и сдержать его экспансионизм, экстремизм, если хотите, то они неизбежно должны сотрудничать сотрудничать с Советским Союзом. И это было видно. Он стремился эту карту как-то использовать. И как ни парадоксально, это тоже видно из новых документов, приход нацистов к власти, вот это их желание изменить существующую ситуацию в Европе, косвенно способствовало усилению и роли Советского Союза как партнера других государств.
Одним из результатов этого усиления был пакт Молотов-Риббентроп, четвертый раздел Польши, обозначивший начало Второй мировой и, в конце концов, нападение гитлеровской Германии на Советский Союз. Ветеран войны профессор Вячеслав Иванович Дашичев не отделяет 1939 год от 1941-го.
Нападение на Советский Союз. Это было тоже прямым следствием, собственно, пакта 1939 года. И это нужно было предвидеть. Но здесь надо сказать, что для немецких генералов и для Гитлера война на два фронта была кошмаром. Он стремился избежать этой войны. И он избежал, разгромив Францию, и дальше он воевал на одном советско-германском фронте. Но вот случилось действительно чудо. Оказалось, что Германия не в состоянии была одержать победу даже на одном фронте против Советского Союза, потому что, действительно, когда угроза нависла на страной, весь народ поднялся на борьбу и сломал хребет германскому фашизму. И что эта война принесла всем? Советскому Союзу, Англии и Франции. Вот политики, которые решали судьбу Европы в 1939 году, они не могли себе представить, что такое произойдет. Ведь все проиграли. И Англия, и Франция, и Советский Союз, понесшие невероятные потери. И материальные, и людские. Так вот, это еще раз говорит о том, что надо было сделать все, чтобы противопоставить Гитлеру объединенный фронт Англии, Франции и Советского Союза. Но возникла действительно тупиковая ситуация, потому что ответственные политики не понимали, к чему ведет национальный эгоизм и национальные, так сказать, эгоистические интересы. Нужно было все сделать для того, чтобы предотвратить войну. Но этого не было сделано. Вот таковы уроки этой несчастной, зловещей и преступной войны.
Разница во времени, юбилеи 2009-го, о которых шла речь в нашей программе. Не все из них мы успели даже упомянуть сегодня. Поэтому продолжение в следующих выпусках нашей программы. Режиссер сегодняшней передачи Юлия Голубева, автор и ведущий Владимир Кольц. Удачи вам в новом году.
Свобода в клубах. Писатели и художники, милиционеры и священники, музыканты и поэты, философы и революционеры встречаются за столиком свободы в столичных клубах. Воскресенье в 11 утра и в 22 часа. В понедельник в 7 и 14. Слушайте «Свободу».